Мне вспоминались каменная могила, лесной домик, в котором жила девушка в красном, дорога в Тенёво, свидание в пещере, и сердце мое начинало усиленно биться. Я ощущал щемящую боль. Но все это было непродолжительно. Светлые воспоминания быстро стушевались под напором тяжелых воспоминаний. Какая поэзия прошлого могла устоять перед грязью настоящего? И теперь, покончив с Ольгой, я далеко уже не так глядел на эту поэзию, как прежде. Теперь я глядел на нее, как на оптический обман, ложь, фарисейство. И она утратила в моих глазах половину прелести. Граф же мне опротивил окончательно. Я рад был, что не вижу его, и меня всегда злило, когда его усатая физиономия робко появлялась в моем воображении. Он каждый день присылал мне письма, в которых умолял меня не хандрить и посетить уже не одинокого отшельника. Послушаться его писем значило бы сделать для себя неприятность. «Кончено», — думал я, — «и слава Богу, надоело». Я решил прервать с графом сношения, и эта решимость не стоила мне ни малейшей борьбы. Теперь я был уже не тот, что недели три тому назад, когда после ссоры из-за Пшеходского едва сидел дома. Приманки уже не было. Посидев безвыходно дома, я заскучал и написал доктору Павлу Ивановичу письмо с просьбой приехать поболтать. Ответа на письмо я почему-то не получил и послал другое. На второе был такой же ответ, как и на первое. Очевидно, милый щур делал вид, что сердится. Бедняга, получив отказ от Наденьки Калининой, причиной своего несчастья считал меня. Он имел право сердиться, и если ранее никогда не сердился, то потому что не умел. «Когда же это он успел научиться?» – недоумевал я, не получая ответа на свои письма. На третьей неделе моего упорного безвыходного сиденья меня посетил граф. Побронив меня за то, что я не езжу к нему и не отвечаю на его письма, он разлегся на диване и, прежде чем захрапеть, поговорил на свою любимую тему о женщинах. «Я понимаю», — сказал он томно, щуря глаза и кладя под голову руки. «Ты деликатен и щепетилен. Ты не ездишь ко мне из-за боязни нарушить наш дуэт, помешать. Гость не вовремя хуже татарина. Гость же в медовый месяц хуже черта рогатого. Я тебя понимаю. Но, друг мой, ты забываешь, что ты друг, а не гость, что тебя любят, уважают. Да своим присутствием ты только дополнил бы гармонию. А уж и гармония, братец ты мой, такая гармония, что я описать тебе не могу». Граф вытащил из-под головы руку и махнул ею. «Сам не разберу, хорошо ли мне с ней живется или скверно. И черт не разберет. Бывают действительно минуты, когда пол жизни бы отдал за бис. Но зато бывают деньки, когда ходишь из угла в угол, как очумелый, и реветь готов. Чего же ради?» «Не понимаю, брат, я этой Ольги. Какая-то лихорадка, а не женщина. В лихорадке то жар, то озноб, так вот и у нее 5 перемен на день. То ей весело, то скучно, до того, что глотает слезы и молится. То любит меня, то нет. Бывают минуты, когда она ласкает меня, как отроду не ласкала меня еще ни одна женщина. Но зато бывает и так. Проснешься нечаянно, откроешь глаза и видишь обращенное на тебя лицо, этакое какое-то ужасное, дикое. Перекошено оно, это лицо, злобой, отвращением. Как увидишь этакую штуку, все обаяние пропало. И часто она так на меня смотрит. С отвращением? Ну да, не пойму никак».